Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». В Санкт-Петербурге находится Анна Ершова, в Подмосковье на даче на удаленке Лиза Горская. Мы говорим о жизни, о журналистике, о психологии. Так получилось сейчас. Вот, говорим о поиске себя. Тема для меня болезненная, потому что я вообще врачом мечтала стать в детстве. Очень мечтала. И меня родители отговорили, мама, сказав, что у тебя не получится, ты слишком добрая, ты не сможешь делать уколы, ходить в анатомичку. Ну, оказалось, что я не такая добрая. Ну, может быть, и добрая, но уколы я делать могу, и анатомичка меня не напугать, но как бы в 40 лет поздно становиться врачом. Вот, поэтому тема для меня болезненна, и я думаю, что там все-таки не все профессии ты можешь, найдя себя в таком зрелом возрасте, уже освоить. Есть профессии, которым нужно учиться десятки лет. Вопрос про семьи.
Давайте пока, знаете, отвечу вам на анатомичку, формулируйте. У меня есть прекрасная сестра, моя родная, старшая. Она для меня вообще пример всегда. С горящими вот этими глазами, с которыми вот за университетской скамьей должны сидеть. Она вот до за 50 уже все с горящими глазами. И вот она с такими же горящими глазами поступила в медицинское училище. По-моему, было 47, там что-то такое. И она его окончила. А мне кажется, почему нет? Можно лечить своих детей, можно давать консультации своей семье. Вот она у нас первая консультант, когда у мамы какие-то проблемы со здоровьем, она вот человек грамотный, можно поставить.
Я укол, и так умею уколы ставить, я умею уколы, капельницы ставить, я массаж научилась делать хорошо. Просто я как подхожу к вопросу? Сейчас, может быть, я сама себя отговариваю, вы мне скажите. Врач – это очень ответственная профессия, которая включает в себя как теоретические знания, так и определенные навыки, опыт. Опыт там регулярно повторяемый на протяжении длительного времени. Вот для его приобретения нужно время. Время – это невосполняемый ресурс. То есть вот этот ресурс, мне кажется, я уже потратила. То есть я могу теоретически, я даже много знаю, я все эти вещи, связанные с медициной, очень хорошо запоминаю. То есть у меня было масса случаев, что... То есть я их вообще не забываю, скажем так. Если я что-то узнала, я это помню. Когда я там какие-то диагнозы, да, там определяла. Но как бы это все дилетантство, а системные, фундаментальные медицинские знания, чтобы получить, нужно 12 лет.
Ну, смотрите, все-таки мне вот тоже интересно ответить. Вот я тут недавно услышала такой вот образ, и повторю его сейчас, он в разных других контекстах применяется, но чемодан без ручки. Вот у меня таким чемоданом без ручки было преподавание. Я работала в журналистике, вот редактором эти тексты, редактором книг, вот все вот этих текстов, я уже чувствую, что вот я уже не могу, вот знаете, буковки кровавые в глазах. Мне надо вот что-то, я не смогу всю жизнь, там, знаете, в 60 лет сидеть, тексты, пенсия у нас там, я уж не помню, да, сейчас. Думаю, что мне делать? Я говорила, что я преподавала вначале информатику. Мне очень нравится преподавать, я там на волонтерских началах, в летних лагерях, детям, с детьми делаю журналы, преподаю, что-то рассказываю. И мне хотелось преподавать. Но не было, вот действительно не было времени, чтобы как-то этим серьезно заняться, да, куда-то вот поступить, где-то там баллотироваться. Я своим знакомым несколько лет весной спрашивала, нет ли места. Они говорят, да-да-да, мы про тебя помним, но нет. И потом это опять забывалось, и вот мне понравился образ «чемодан без ручки». Я не могла и отделаться от этого желания, а у вас, значит, медицина. И никуда ручки не было, настоит этот чемодан, я не могу, чтобы его не было, он есть во мне. И взять его тоже никуда не могу. Потом как-то я вот отпустила этот момент, кстати, как раз я его услышала, и вот человек, который рассказывал про чемодан без ручки, он сказал, что его чемодан без ручки все-таки сработал, он ему пригодился в другом совершенно контексте, в другой сфере деятельности, он оказался этим удовлетворен. И у меня точно так же получилось, как-то вот я отпустила уже эту ситуацию, вот отдала ее Богу, думаю, Господь все-таки какой-то план, наверное, имеет, нет так нет. И действительно получилось, что через какое-то время меня вот неожиданно пригласили преподавать в духовную академию Санкт-Петербургскую, то есть так интересно. Мне очень нравится, и вот в каком-то другом контексте, да, в другом ракурсе вот эти вот летние курсы. Ну, даже, например, я сейчас больше вот не хочу вот этих онлайн-курсов. Ну, а духовная академия очень здорово. Мне кажется, что, возможно, ну и вас. Может быть, вы будете, не знаю, передачи вести с медицинскими работниками или что-то еще там. Ну, как-то вот не отпускайте это желание, пусть оно будет. Может, оно как-то выстрелит в вашей жизни.
Я, кстати, наблюдала, что, ну, опять же, мое наблюдение, что вот мои врачи, там, хорошие, знакомые, в том числе друзья, они не участвуют в передачах. И у них даже комментарии не получат, потому что им обычно некогда. Даже переключаться на это не хотят и отмахиваются. Поэтому передачи вряд ли, но что-то наверняка надо с этим чемоданом делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Анна Ершова и Лиза Горская. В процессе разговора с вами я сделала такое наблюдение, что вы не то чтобы осторожный человек, не то чтобы, скажем так, корректно очень говорите обо всем. То есть, если вы не уверены, вы не отвечаете там, или там, говорите, что вот вы, я это не знаю, там другое знаю. Если вы считаете, что по какой-то теме есть человек, который является большим экспертом, чем вы тоже не касаетесь этой темы и так далее. Это качество, мне, признаюсь, достаточно странно видеть в журналисте, потому что оно для журналиста достаточно редкое. Сейчас как-то больше приходится встречать некую нахрапистость, безапелляционность. И, в принципе, для многих скорее даже положительной чертой является умение ответить на вопрос, даже если не знаешь ответ. Я считаю, что это неправильно, но мне кажется, что вот это сейчас скорее так, чем не так. У меня правильное наблюдение?
Ну, наверное, не знаю. Это все-таки со стороны. Интересно было послушать ваше мнение. Да, но мне кажется, тут два ответа. Во-первых, я же сказала, что я сканер, да, потому что я действительно ни в одной области глубоко не углублялась, поэтому чувствую неуверенность какую-то в этом. Это у меня, знаете, друг у нас есть хороший, он изучает внутренние волны какого-то там океана, сейчас даже не помню. Вот он просто всю жизнь изучает внутренние волны океана, получает там гранты, ездит по миру, пишет кандидатские, вот он изучает внутренние волны какого-то определенного океана. Ну, конечно, если бы я, может быть, вот тоже внутренние волны какого-то определенного процесса всю жизнь изучала, я бы, наверное, там вот с апломбом высказывалась по этой теме. Ну, вот так получилось, что по-другому. Это первое. А второе, знаете, это вот опыт и возраст говорит. Не зря же говорят, я знаю, что я ничего не знаю. Вот если бы, наверное, меня как-то приглашали на передачу недавно «Воспитание детей», да, у меня четверо детей, уже двое совершеннолетних, да, казалось бы. Я бы, наверное, знаете, 15 лет назад выступила в этой передаче, всех бы учила, как я точно знаю и понимаю. Но сейчас, извините, нет, я вот вообще ничего не понимаю об этих детях, ничего не понимаю о воспитаниях, и ничего высказываться я тут не буду, потому что опыт, жизнь показывает, что все на самом деле может быть по-другому, и вот, да, я вот знаю, что я ничего не знаю.
Это мешает или помогает быть журналистом? Именно журналистом?
Ну, мне кажется, что, ну, смотря в какой... Конечно, если бы экспертом какую-то аналитическую колонку о политике писала, это было бы странно, но я не пишу. А если я беседую с психологами и пытаюсь вообще что-то, какие-то вещи понять, говорят, что это интересно, потому что, ну, я не то, что какие-то сторонние вопросы задаю, а пытаюсь разобраться вместе, и людям оказывается это близко. Я обычно, когда делаю интервью с психологом, мне потом люди часто пишут, что «Ой, и у меня так же». Причем я говорю о каких-то вообще личных вещах, но я как бы так немножко вот обволакиваю, что это в общем, но я говорю о личных. И это отзывается у людей. Поэтому смотря, опять же, в каком контексте, ну, потом в каких-то вещах я все-таки понимаю, да, знаете, там, готовясь к лекциям, я про жанры журналистики изучила, поэтому я могу говорить уверенно.
А можно говорить о том, что журналистика – это форма познания для вас?
И мне кажется, вообще все форма познания, все форма познания, да, и религия форма познания, и у меня любовь даже форма познания. Ну и вообще, на самом деле, форма познания в первую очередь себя. Я вот опять же к своей вот этой идее, может быть, фикс вернусь, что наш путь вот в себя, да, вот этот микрокосм, какой-то вот такой микрокосмос, он конгруентен познанию макро. Так, ну, короче говоря, изучая себя, мы идем к Богу. Да, говоря вот так вот другим языком. То есть поэтому, что мы там говорили, способ познания себя через это познание мира. Вот.
А дидактичность присутствует? Нет, понятно, понятно. Просто получилось два полюса. И с тем, и с другим мне приходится сталкиваться в моих наблюдениях. С одним реже, с другим чаще. При этом первый, тот, который вы сейчас описали, я считаю более профессиональным. А второй более популярным. То есть мы учим и рассказываем. Мы сейчас вам расскажем то, расскажем это. Посмотрите, как сейчас я вам все объясню. Я все знаю, я стою на табуретке. Тут как бы большого профессионализма не надо. Всех нас учили с детства на эту табуретку вставать. Это к тому, что вот я так поняла, да, то, о чем говорите вы, и таковы вот мои наблюдения. То есть мне кажется, что журналист, он должен быть сам заинтересован, что он должен сам для себя что-то открывать максимально искренне. И тогда действительно в этом есть смысл. А если нет, то это как погремушка.
Ну да, вы же меня не учите сейчас. Вы что-то тут со мной разбираетесь, видите, тут что-то не проблемы детства мы тут скрываем.
Я пытаюсь следовать собственной концепции, потому что, мне кажется, для журналистов, работающих в православной сфере, эта проблема особенно актуальна, потому что есть соблазн думать про себя, что ты знаешь, как надо жить.
Ой, да, нет, ну слушайте, это точно вот не моя тема. Вот эти хайпы, да, вот православной журналистики. И даже, вот знаете, вот эти разговоры, как надо причащаться у какого духовника, вот это вот все, это, мне кажется, вообще к вере не имеет отношения. И ну, никто не может говорить, как надо. Для меня вера – это отношение, внутреннее, опять же, отношение с Богом. И там я скорее буду молиться, как это сейчас не пафосно прозвучит, и слушать, что мне сердце говорит, чем прочитаю какого-то там эксперта ноутбучного, доморощенного, который мне вот будет что-то вещать. Ну, мне кажется, это не журналистика, это такой узкий какой-то срез журналистики. Вот, ну, как вот меня учили, например, в первых вот СМИ, и вот мои учителя такие на практике, они говорили даже перед интервью, читай, да, вот о человеке, но не читай слишком много, да, потому что ты не читатель, ты писатель.
Не читай слишком много, то есть...
Ну, ты не читай все о человеке. Ну, знаете, вот вы бы сейчас вот, готовясь к интервью, почитали бы все мои колонки, все мои там, ну, то, что я вот там интервью беру, и уже все бы про меня знали. Вам было бы, наверное, не так интересно со мной разговаривать.
Да, я бы все самое интересное сделала, и потом бы ничего не осталось. Ну, это да, то есть готовиться настолько, чтобы не было невежливо, да, то есть к вам пришел тут прям, ну, вы общаетесь с человеком, и про него какие-то вещи не знать, ну, невежливо. Но при этом оставить себе поле для исследования, и тогда действительно это будет искренне. Мы каких-то, наверное, профессиональных вещей коснулись, которые могут быть не всем нашим слушателям интересны. Я поэтому последний вопрос, связанный с журналистикой, вам задам, который, я уверена, будет интересен всем. Вот принцип, мы с вами говорили про врачей, и вот принцип «не навреди», который есть у врачей и много еще в каких профессиях, в журналистике, с вашей точки зрения, должен присутствовать, он актуален?
Ну да, но тут, мне кажется, все зависит, опять же, от личности человека. Есть какая-то журналистская этика, но вы знаете, вы будете разговаривать с кем-то, вот встретите подругу и скажете: «Ой, привет, Машка, ну что, замуж-то не вышла еще?» «Вышла, да, а где? Ну когда ж теперь за, там, за вторым, за третьим?» Ну, собственно говоря, это же человек, вот, да, а не... Ну, ты просто вот переходишь границы. Ты вот переходишь границы, ты задаешь неудобные вопросы. Ну, я с такими людьми тоже сталкиваюсь, но стараюсь с ними не общаться. Я не знаю, от чего это зависит. Есть собственная какая-то этика внутренняя, личностная, да. получать кого-то с табуретки, если ты из тебя вообще не спрашивают, дают совет, давать совет, это вот та вот, я не знаю, ну вот это как раз есть экология личности, да, соблюдать дистанцию, не говорить, дети не спрашивают, не лезть, не наступать на болевые точки человека, не манипулировать. Это развитие личности. И если ты с неразвитой вот этой личностью в журналистике, то ты, тебе никакая этика журналиста, ни этика врача, ни клятва Гиппократа не поможет. Ты про диагноз онкологии скажешь так, что люди потом у всех психотерапевтов лечатся, уже забыв про онкологию. А если ты нормальная личность, экологичная, опять же, то, собственно говоря, ты в своей профессии будешь человеком, ну, с которым не возникнет вопроса, почему он делает такие странные поступки.
Ну, мы с вами опять вернулись к теме развития личности, и я так понимаю, что это одна из самых актуальных тем для вас, если не самая актуальная. Мне бы хотелось попросить вас, может быть, поделиться опытом, может быть, дать какие-то советы, потому что на самом деле она для всех актуальна, даже если кто-то про это не знает еще. В чем секрет оптимизма? В чем секрет какой-то жизнеутверждающей позиции? Может быть, есть какой-то способ не впасть в уныние, не опустить руки, когда устал, и прям вот есть шанс это сделать? Ну, наверняка ведь вам с высоты вашего опыта есть тут чем поделиться. Мне кажется, для всех актуально. Особенно сейчас, когда такие условия нестандартные для всех.
Ну, тут сложно тоже сказать. Вот я часто слышу о том, что ты такой оптимист, сколько у тебя энергии. Ну, действительно, я мало сплю, в принципе, и меня как-то это пока что не сильно вырубает. То есть я, в принципе, сплю там 6 часов и так далее. И в Петербурге такая вот погода часто кислая, все спят, все вялые. И тут я такой, знаете, вот живчик, которому уже всем надоело. Вот, не знаю, может быть, у меня вот, как близкие говорят, что у меня папа таким был, что ему все было интересно, у него вот была работа, на которой он сидел там допоздна. И дома там тоже ему, вот там Аня, музыкальную школу Аня, там прыжки в длину, а вот поиграйте во дворе, там в переходящее знамя, а как это, а вот так вот. И что-то еще с такими горящими глазами, вот я его помню, он такой вот, он сидит, что-то рассказывает, я думаю вообще, как ему это интересно. Ну вот есть такая черта, многие вещи интересны. Я не знаю, откуда это, природное. Ну, мне сейчас приятно думать, папы давно нет со мной, мне приятно думать, что пусть это будет от папы, скажем так. Потому что другого ответа у меня нет. Ну, такая черта есть, да. Многое в жизни интересно, и интересно познавать себя, интересно идти дальше. И, кстати, когда у меня были, помню, в подростковом возрасте какие-то такие вот периоды уныния, я помню, что я на листочке садилась и писала себе, надо первое то-то, второе то-то, вот какие-то планы мне все время были. Ну, вот, не знаю. Будем считать, что это от семьи.
Интерес к жизни и взгляд в будущее. Так можно сказать?
Ну, вы знаете, вот я сейчас учусь жить настоящим, мне кажется, это вот уход такой. Вот это есть, да, такой момент у меня, я вот в сыне это тоже вижу, все время планирование. Вот я вот так-то, мы с ним сидим, а потом на другой день уже все по-другому. Я тоже люблю планировать что-то вот, что будет дальше, что будет завтра. Вот эти планы писать, да, вот как, которые я сейчас говорила. Но на самом деле тут, конечно, тревожность большая появляется. А вдруг эти планы не осуществятся? И вот сейчас, опять же, вот психологи учат, и, собственно говоря, и христианство учит, да, вот здесь и сейчас быть, это, скажем так, здесь сейчас ты с Богом, вот, возвращаться к этому. Поэтому даже, вот знаете, мне кажется, тут сейчас тенденция другая, проживать вот этот момент у меня и фиксироваться на вот этом моменте. И, кстати, при работе удаленной за компьютером тут помогает выйти на природу просто. Походить, посмотреть вот эти вот тактильные ощущения, запахи, звуки. Визуальная какая-то такая вот картинка другая, не монитор. Ну вот она дает многое.
Как бы вы сформулировали свое жизненное кредо?
Такие сложные вещи. Там прям сразу же представляешься таким уже, знаете, старцем, который пишет. какие-то такие мемуары, и в конце... Ну, наверное, вот то, что я говорила, это ищи себя, да, будь собой, делай то, что интересно, разбирайся в себе, не слушай никого другого, что-то такое.
Спасибо большое.
Не пафосно как-то прозвучало, да, не пафосно.
Спасибо. И интересно. Спасибо большое, Анна. Закончилось время нашей программы. Я очень надеюсь еще встретиться с вами в эфире и продолжить все темы. В принципе, мы ни одну из тем нашего разговора так и не закрыли до конца. Я думаю, оно и к лучшему.
Спасибо большое. Может быть, что-то важное все-таки сказали.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях была Анна Ершова, журналист, преподаватель и мама 4 детей из Санкт-Петербурга. Всего доброго!
Всего доброго! Спасибо большое за разговор. Хорошего дня!
«Светлый вечер» на «Радио Вера».